Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Духовные беседы для детей и подростков». В школьной программе 11 класса проходит такая книга, как «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. О том, какая она, полезна ли для человеческого разума, сойдет ли для духовной пищи человека, сегодня мы порассуждаем вместе с Кирой. Здравствуй, Кира!
Здравствуйте!
И отцом Александром Сандаревым, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите!
Благослови себе Господь.
Ну, также сегодня в студии я, Равшан. И давайте вот отец Александр, как обычный читатель, ваша такая краткая рецензия на эту книжку.
На «Мастер Маргарита»?
Ну да. Кратко, такая прямо в двух словах. Понравилось, не понравилось?
Ну что, в двух словах, это там три сюжетных линии, да? Кстати, какие?
Первая про Ивана и его друга Берлиоза, которого передавило. Вторая то, что Понтий Пилат и история Левия Матвея. И третья, наконец-таки, «Мастер и Маргарита».
Совершенно верно. Три сюжетных линии, в принципе, если говорить, они, конечно, как-то сочетаются друг с другом, но в целом это три отдельные истории. Три совершенно отдельные истории, и каждая из них имеет свой смысл. Вот. Поэтому, если кратко, это история о том, есть Бог или нет. В принципе, вот советский человек, который потерял Бога, потерял веру, встречается вот с тем, кто ему говорит, кто ему доказывает, вот, что есть вера. Один сходит с ума от встречи с дьяволом, другой погибает, Берлиоз, да? Вот. Вторая это история, так или иначе, переложение евангельских событий, которые Булгаков пытался понять главную трагедию вот всех этих событий, как встреча Пилата и Иисуса. И он пытался показать с точки зрения Пилата, как все происходит. Ну и третья история – это история любви мастера Маргариту, да, на что способна любовь. Вот если кратко, да, то есть три сюжетные истории, которые ставят человека перед вечными вопросами, на которые ответ формальный невозможен. Более того, если ты отвечаешь формально на какие-то вещи, то ты становишься, можно сказать, лжецом. Нельзя отвечать формально на самые главные, на вечные вопросы. О них можно рассуждать, можно созерцать, можно молиться, их можно на самом деле проживать. И мне кажется, «Мастер и Маргарита» — это глубоко личное произведение Булгакова Михаила Афанасьевича. И к этому и нужно относиться как к личному произведению, как к такому произведению, которое является таким творчеством, высоким творчеством, несмотря на всю богословскую подоплеку. Что там показано? Да, это произведение заблуждающегося, наверное, человека с точки зрения православной культуры. Но, безусловно, это шедевр. И вопросы, которые ставятся в этом произведении, они ставятся на некоторой глубине. И при этом художественная выразительность необычайно проста. Произведение читается легко, наверное, да? Интересно, захватывает человека полностью, да? Вот, но после прочтения ощущение, что вопросов еще больше, чем было до него. Думаешь, что какие-то ответы получил, или хочешь получить какие-то ответы, но после прочтения думаешь, да, а вопросов еще больше. Ну, вот такая краткая аннотация с моей стороны. Не хочу ругать это произведение с точки зрения христианского, хотя там написано много ересей с православной точки зрения. Вот. Но хочу сказать, что на меня в свое время оно сильно повлияло.
Ну вот я просто и сам читал его и спрашивал у людей, и людей очень сильно смущает, что образ дьявола, который там представлен, он людей к себе привлекает, то есть он там, с одной стороны, справедливый судья, а в самом конце он вообще добряк, который спас мастера Маргариту, хотя Бог приказал убить их. И вот как вы все-таки относитесь именно к этой проблеме, что образ дьявола такого образ правосудия, а образ Бога?
Ну,
это...
вот самая главная проблема как раз-таки этой книги, что там показан не канонический образ дьявола, что дьявол там персонифицирован и персонифицирован очень личностно, так очень даже симпатично. То есть такой дьявол, как вот карающий судья. Вот, при этом справедливо карающий. При этом то, как он карает, вызывает сочувствие. Конечно, с точки зрения Священного Писания, дьявол – это тот, кто губит. Это губитель. Это тот, кто убивает и не дает людям спасения, а здесь вдруг дьявол дает спасение в конце, даже ну, не спасение хотя бы, а покой мастеру Маргарите. То есть он как бы заступается за них. Поэтому, конечно, это не канонический образ дьявола.
Но при этом дьявол всем другим людям, с кем он сталкивался, он за их грехи их наказывал. То есть он и того же самого управляющего дома, который был сам по себе человек алчный, наказал, что его в тюрьму забрали. И тех же самых алчных людей, которые сошли с ума после его выступления.
Но проблема ведь в том, что дьявол бы не стал наказывать алчных людей, наоборот бы он поощрял. Ну, мне кажется...
Ну да.
Ну, это как-то написано в духе Нарнии, в духе Алисы в Стране Чудес. Мне только кот понравился. А так, как-то депрессивно, и мне не очень понравилось. Странно слишком.
Ну, кот понравился. Как бы факт, что эта книга поднимает большие проблемы, не только религиозные, а и человеческие. То, что человек уже... Ну, смотрите, он поманил, извините меня, купюрой кого-то. Тот пошел за ним, купюра оказалась фальшивая, и он как бы в шоке. И то же самое и здесь. То есть он, грубо говоря, в истории Ивана и Берлиоза, он наказал людей за то, что они не верят в Бога. И вот это тоже, опять же, такой переход к доброму образу дьявола.
Ну, я и говорю, что это неправильный образ. Вот, и он является самой большой проблемой этой книги.
А можно ли читать так? Ну, например, ну вот я вообще не могу судить, потому что я, например, люблю фэнтези. И поэтому можно же, наверное, представлять, это просто представлять...
Фэнтези.
Что?
Это тоже своего рода фэнтези.
Ну да.
Фэнтези,
ну, мне да. Как-то так. Вот. И можно же представлять, что дьявол, например, на самом деле не дьявол, а какой-нибудь там, типа этот Шляпник из «Алисы в стране чудес». Ну, что-нибудь такое. Можно как-то его ставить на другое место и поэтому читать спокойненько себе?
Ну, вроде как показываешься, говорит, что я дьявол. И... Ну, вот единственное, что там можно, конечно, такое подставить, потому что в конце концов все, что вот происходило такое необычное, оказалось не таким уж необычным. То есть, например, вот сосед Берлиоза, который резко очутился в Ялте, он оказался попал не по волшебству, а его просто перевезли туда. Также и с другими вещами. То есть, факт, что там именно все фэнтези, которое там было, оно, большинство, по крайней мере, находило логическое объяснение. Но при этом образ дьявола заменить каким-то другим...
Зачем? Ведь здесь же, понимаете, Булгаков дьявола, собственно говоря, рассматривает, как ни странно, в европейском ключе, в ключе европейской культуры. Мефистофель в Фаусте. Читали Фауста? Нет еще, наверное, да? Ну, вот там тоже Мефистофель сказано, что я часть той силы, которая вечно хочет зла, но вечно совершает благо. То есть проблема зла, она ставится немножко по-другому в этих книгах. И еще раз подчеркну, это с христианской точки зрения это неправильно. Но мне кажется, там не в дьяволе речь. Не он самый главный персонаж. Дьявол там Булгаковым введен лишь для того, чтобы доказать, что Бог есть. Если хотите, это одно из новых доказательств существования Бога. Вспомним, в какое время писал Булгаков.
Самое такое.
В какое? В самое страшное для нас, а для России время. Наверное, страшнее времени не было.
Ну, тут можно, конечно, спорить, но, в общем, в СССРовские времена, когда...
Да, еще до войны, правильно?
Да, то есть это...
До войны это время самое страшное. Время,
коллективизация и так далее. Ну, страшно, не страшное?
Ну, а как не страшно? Время репрессий.
Нет, ну суть в том, что это было закономерным, вот именно в плане, что такая перестройка шла, потому что уже эта система имперская катилась никуда, и Николай II ее окончательно усугубил. И вот такие нарастали такие настроения.
Как это никуда? Ну, Николай II началась индустриализация, ну, там усугубилось...
Проблема в том, что как бы Николай II, он позволил
мы
всем этим...
Сейчас перейдем
этим...
на это. Ну, надо, вот, надо так... Николая II надо было трогать.
Да, ну это все равно такой исторически сложный вопрос. Потому что это как бы и закономерно переход от монархии к какой-то уже более партийному правительству, и там уже дальше. Вовсе к демократии это естественный ход
да,
событий в любом государстве.
Не закономерный. Почему закономерный?
Ну, это почти везде было.
Да нет, до сих пор Соединенное Королевство. И... Многие страны Европы сохранили монархию.
Ну, там она условная.
Ну, что условная. Она условная, потому что она сама себе сделала условной. Просто им не надо было такого правления. принципе, не в этом дело. Просто для того времени, когда рушились основы общества, для многих людей это было самое страшное время, что они не знали, что дальше будет. И поэтому, когда у людей рушится вера, когда вдруг все начинают друг на друга писать доносы, анонимки, и половина страны становится предателями, это же страшное явление. Разве нет? Разделяется все.
Да, мне кажется,
столько убийств никогда не было.
Своего рода похоже.
Что?
Ну, раздробленность феодальная.
Ну, раздробленность феодальная — это между феодалами, а когда здесь внутри людей происходит разделение, когда люди друг друга готовы сдать и продать, это разве не хуже?
Это все исторические проблемы, возвращаясь все-таки к книге, попробуем вернуться.
Ну, давайте.
Ну, времена, когда, которые она была написана, это антирелигиозные времена, то есть религия перестала существовать для общества в том плане, что ее запретили, грубо говоря. Но при этом люди продолжали верить, все церкви были снесены, все какие-то храмы, памятники
церкви
тоже были, да, уничтожены. Mm-hmm.
Да.
Но вот все-таки сам факт, что книга все-таки существовала в тот момент, все люди читали.
Ну, я, например, в аннотации видела, что он был полубезумный гений. Ну, просто это влияет как-то, возможно, на книгу все равно.
Ну,
это
правда?
Булгаков. Кто был полубезумный гений?
Ну, кто Булгаков?
Булгаков. Ну, это был непростой человек, так скажем, да? Вот, что он полубезумный был, ну, были у него проблемы, да, но назвать его полубезумным гением, там, наверное, что-то все-таки не совсем корректно. Назвать гением корректно, а полубезумным, наверное, некорректно. Вот. Я бы хотел именно подчеркнуть, что не случайно она появилась именно в этот период, когда люди потеряли веру и перестали верить во что бы то ни стало. Когда человек теряет веру, он погибает. И это проблема. И это и хотел показать Булгаков в книге. Потеря веры – самая главная проблема человека. И здесь он даже привлекает дьявола, чтобы как бы сопоставить, сказать, вот смотрите, даже дьявол доказывает существование Бога, что если существует дьявол, значит, существует Бог. Такова логика этой книги. И так он, видимо, оправдывал отчасти себя, что вот показал дьявола таким, какой он есть, а не по-христиански, да? Что даже по сравнению с такими серыми людьми, наверное, вот эта мысль, она мне в свое время понравилась, что по сравнению с такими серыми людьми, которых испортил, как известно, квартирный вопрос, даже дьявол и вся его команда, его приспешников выглядят симпатичней, чем все эти серые люди в москвиче, которые думают только о себе, только о своих каких-то корыстных делишках. Вот этот момент, мне кажется, очень важным. Вот. Но вот мне бы хотелось вот спросить вот вас именно, как вам евангельская линия, что в ней, вот вы поняли, которая там показана?
Ну, как я понял, здесь показывают уже больше не сколько самого Иисуса, а сколько вот этого Левия Матвея, то есть как его, как героя, что он пытался до последнего, и что Понтий Пилат с ним разговаривал, и то, что тот до последнего пытался помочь избежать мучений Иисусу, думал о том, как бы убить его, чтобы он избежал тех самых мучений. Мне в данном случае образ Понтия Пилата немножко не понравился, потому что вот, насколько я знаю, он в этом вопросе старался как можно дальше от него отойти. Именно его сам суд, когда говорили «убей его», он старался и спасти, и при этом не становиться точно на сторону Иисуса, потому что он боялся, с одной стороны, и кары Божьей.
Про Евангелие вы говорите сейчас? Или про книгу?
Нет, это я как бы насколько слышал, я Евангелие не читал.
Ну, про Евангелие слышали, да?
Ну да, то, что Понтий Пилат, он такой старался не принимать ничью позицию, а тут он так яро и до сих пор спрашивал у того стражник, кто это был, в общем, главный страж, ну, который в итоге дьяволом там был. Я не помню, кто он точно являлся там по своему статусу. Как бы мне больше Понтий Пилат представился таким человеком, которому хотелось больше поскорее от этого избавиться, чтобы вот все делать с ним все, что хотите.
У стражника ты где спрашивал?
Стражник, он вроде был главным среди вот всех этих военных, который вот сам дьявол, он, получается, как бы в то время был.
В книге.
В книге, да. Да, это как бы уже про книгу вспоминаю. А в книге он просто постоянно на него советовался, спрашивал, что там дальше, кого-то поймали, что не поймали. А сколько я знаю, он там только был очень удивлен, когда в итоге все это землетрясение произошло, когда храм был снесен. Поэтому образ Понтия Пилата здесь, мне кажется, чересчур увлеченный.
Ну, Пилат какой-то холеричный, главный герой, дьявол, практически, если посмотреть. Но мне кажется, это как-то вообще... Так что с библейской точки зрения тут даже не стоит вообще даже думать ни о чем.
Ну, мы же сразу оговорились и сказали, что с христианской точки зрения это там очень много суждений, ну, вообще взглядов неканоничных.
Ну, вот. Хорошо, а скажите, чем эта книга полезна?
Чем это полезно?
Ну, да.
Ну, и вот, ну, я не могу говорить о полезности как того или иного произведения. Вот. Для меня она, наверное, была в чем-то полезна, потому что я как-то ее читал на первом курсе университета, я был материалистом в то время, изучал биологию, и вот вдруг я ее когда читал, я поразился вот некоторой такой аргументацией насчет существования Бога. Для меня это было первое такой шок, что оказывается, что можно доказывать Бога через существование дьявола для меня. Вот. Каждый, наверное, свою полезность или вредность найдет, да? Наверное, с точки зрения вот, духовной жизни сложно все оценивать только вот именно так вот прагматично, утилитарно, полезно или вредно, полезно или вредно, да? Вот. Какие-то вещи, они, вот, особенно творчество, вот, общение людей друг с другом, оно полезно или вредное? Ну, наверное, сложно вот так. Общение. Вот именно смотря с кем. Да хоть с кем общение. В принципе, вот с любым человеком. Самым близким другом.
С кем поберешься, того и наберешься.
Вот именно. А вот а что мы набираемся от друзей? И хорошего, и плохого, да? От кого-то хорошего больше, от кого-то плохого это больше, да? Поэтому великие произведения искусства, великие произведения, которые признанные, они тоже такие же, то есть в них есть и полезные вещи, безусловно, и какие-то вещи, которые человека могут искушать. Вот так же и это произведение, оно спорное, действительно, оно может искушать человека какими-то вещами, а может, наоборот, вывести, дать возможность и дать какую-то новую пищу для размышлений. В этом смысле его можно назвать и полезным, и вредным, для кого, смотря кому читать. Единственное, что вот я думаю, нужно ли было его включать в школьную программу, вот, насколько оно неоднозначное, поскольку оно неоднозначное для толкования, для прочтения, для изучения. Но опять же, с другой стороны, та глубина вопросов и простота одновременно ставит нас перед многими-многими такими... На самом деле, перед выбором человека тоже ставит, с кем мы. С Богом или с дьяволом? Мы ищем веру или плывем по течению, как большинство в этом, как называлось это, литературное, это вот эта вот их тусовка.
А, маслит.
Маслит, да, маслит, да. То есть вот как мы в жизни себя проявляем? С толпой течем вместе или мы действительно ищем что-то и пытаемся жить по вере? Вот все это внутри этой одной и той же книги заключено.
Ну, мне тоже, отвечая на Кирин вопрос, хотелось бы заметить, что любая книга полезна тем, что ты, во-первых, читаешь, то есть набираешься словарь с запасом, и элементарно ты развиваешь свою фантазию, то есть образ ты представляешь себе сам, в отличие от кино или театра, или чего-либо еще.
А для тебя же это...
То есть как бы, то есть... Нет, я в смысле в том плане, что чтение, оно так или иначе развивает человеческую фантазию. Все эти события он представляет, все эти образы он представляет, поэтому даже люди говорят, что если у вас выбор, что сначала прочитать... книгу или посмотреть фильм, то обязательно прочитайте книгу, чтобы потом сопоставить ваши образы. На этом передача наша уже потихонечку подходит к концу. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Напомню, что сегодня мы так кратко обсудили такую книгу, которая в свое время вызывала очень много споров у литературоведов. Это произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Сегодня мы рассуждали вместе с Кирой. Пока, Кира.
До свидания.
А также отцом Александром Сандриевым, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо большое, батюшка.
Дорогие друзья, храни вас и Господь.
Спасибо, до свидания.